Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем искусство карантина, как себя ведут музы заперти. Мы ведем сегодняшнюю передачу из эпицентра пандемии, которым стал Большой Нью-Йорк. Чтобы дать представление о том, как здесь живется в эти дни, приведем несколько цифр, которые описывают картину лучше любых слов, да и картинок. Число подавших заявления на пособие по безработице выросло на 2567% и продолжает расти. Пассажиров сабвея стало меньше на 90%. На четверть чище стал городской воздух. Преступность уменьшилась на 20%. 3000 собак взяли из приюта. Кое-где собаки кончились, разобрали всех. На 40% увеличилось число жалоб от соседей на слишком громкий телевизор. И это понятно. Наш голубой экран – спасение в карантин. Но и тут не так все просто. Собственно, телевидение переживает глубочайший кризис. В последние годы телевизор стал прежде всего приманкой для спортивных болельщиков. Теперь спорта нет, показывать нечего, и телевидение не досчиталось 12 миллиардов долларов дохода от рекламы. Зато наступил золотой час для всевозможных стрим-сервисов, которые раньше-то были главными поставщиками ежедневных развлечений, а теперь единственными поставщиками. Прежде всего это относится к лидеру индустрии Netflix. У них сейчас 182 миллиона подписчиков, причем почти 16 миллионов подписались в первый месяц карантина. Сейчас кажется уже немыслимым пережить осаду без постоянного потока не только сериалов, но и фильмов, которые Голливуду негде показывать.
Вы знаете, Саша, в моем представлении Голливуд оказался в кризисе задолго до прихода вот этой страшной пандемии, потому что, я не знаю, согласитесь ли вы со мной и согласятся ли со мной в данном случае наши слушатели, Голливуд, или, может быть, это старческое убеждение с моей стороны уже, но Голливуд давным-давно уже превратился в кинофабрику, которая производит сериальные, если угодно, преступления, по-моему, на мой взгляд. То есть фильмы по комиксам, предназначенные главным образом для подростков. И эти фильмы повторяются, делаются сиквелы к ним и так далее и тому подобное. Но это же не кино в том смысле, которое мы с вами вкладываем в это слово. Это не искусство кино, это коммерческие поделки.
Это то, что вы называете кризисом, называется в Голливуде бумом. Потому что именно эти фильмы, именно летний Голливуд приносит огромные деньги и позволяет снимать очень дорогое кино. Сейчас, конечно, с этим огромные проблемы, потому что эти фильмы предназначены исключительно для больших экранов. Это не кино, это аттракцион. И это аттракцион, который особенно летом, в каникулы, привлекает детей и их родителей. И картины эти, они настолько огромные, настолько дорогостоящие, что без них Голливуду и не выжить.
Саша, мне кажется, что вы в данном случае говорите о кинобизнесе, а не киноискусстве, не так ли?
Я говорю о том, что происходящий кризис, о котором вы говорите, связан еще и с появлением новых телевизоров с великолепной картинкой. И очень трудно вытащить людей из дома и заставить их пойти в кино. Именно для этого и снимаются эти огромные фильмы. Вот посмотрите, что происходит. Сегодня боевик большого такого важного размера стоит около 300 миллионов долларов. Это гигант. И чтобы окупить себя, он должен производить вокруг себя кучу бижутерии. Какие-то игрушки, какие-то майки. Все это входит в производство фильма. Вот, например, сейчас, 17 июля, то есть в самом разгаре лета, должна состояться премьера фильма Кристофера Нолана «Довод». Так перевели название этого нового фильма на русский язык. Это боевик с метафизическими претензиями о природе времени, о жизни после смерти, о метампсихозе. Самые разные там есть темы, как всегда, у Нолана, очень переплетённые, очень сложным сюжетом. Но главное, что там, конечно, стреляют, там погони, там все, что положено в Голливуде. И вот этот фильм не может выйти на экран, и никто не знает, как его пустить, когда кинотеатры будут закрыты. И в связи с этим становится вопрос о том, как этому фильму выжить. Его бюджет 207 миллионов долларов, и это без того, что уходит на рекламу. Сейчас речь идет о том, какова судьба большого, дорогостоящего голливудского производства. Это, конечно, вопрос кинотеатра. Вы знаете, я живу на другом берегу Гудзона. Мы с вами разделены рекой. И рядом с моим домом не так давно, лет 10 назад, построили роскошный кинотеатр на 16 залов. Задолго до эпидемии, примерно за год, разбомбили этот кинотеатр. Его не взорвали, его разнесли на части, и сейчас там просто площадка, потому что кинотеатр себя не окупал. Новенькие, великолепные проекции. Все это уже не нужно. Кино переезжает на малый экран. А если оно переезжает на малый экран, оно навсегда станет другим, не так ли?
Опять-таки, вот мы с вами говорим о Голливуде. Все, что вы сейчас сказали, за исключением того, что у Нолана, конечно же, талантливого режиссера, могут быть какие-то примочки, как сейчас говорят в народе, когда он делает обыкновенный комикс и не более того. Но все, что вы говорите о бизнесе. Мы ведь стали начали разговор, мне кажется, о киноискусстве. Если Голливуд в данный момент – это только бизнес – то тогда к нему можно отнестись, процитировав Маяковского, который когда-то сказал, как вы помните, об Америке, что ее нужно было бы закрыть, почистить и потом вновь открыть. То же самое, мне кажется, следует сделать и с Голливудом. Вот он сейчас закроется, это будет на пользу ему. Может быть, его почистят немного обстоятельства. И после этого он откроется в каком-то обновленном виде, может быть, немножко вернувшись в старые добрые времена, когда наряду с огромным потоком коммерческих фильмов, конечно, все-таки существенное место занимали то, что называлось независимое, голливудское, да, но независимое кино. И еще есть одно определение очень важное, которое мне сейчас, кажется, исчезло совершенно тоже из голливудской практики. Авторское кино. Тоже ведь помните было такое определение? Вот сейчас, если меня спросить, кто в Голливуде занимается авторским кино? Первое имя, может быть, и последнее, которое мне придет на ум, наверное, вам тоже, это Тарантино. Правда ведь? Который все-таки сопротивляется до последнего тому, чтобы погрузиться в эту, по-моему, довольно мутную воду, в этот мутный поток производства комиксов.
Вы хотите сказать, что пожар способствовал ей украшению?
Именно так.
Может быть, так оно и есть, потому что кризис больших фильмов, может быть, вернет маленькие фильмы на экраны. И надо сказать, что я об этом точно не пожалею, потому что я в кинотеатры стал ходить с большим неудовольствием. Очень шумно, очень громко, очень много стреляют. Есть картины, которые иначе не посмотришь. Ну, например, 1917, фильм о войне. Это батальное кино, которое должно тебя погружать. Это действительно аттракцион, фильм, но с серьезными намерениями. Или такой же фильм «Дюнкерк». Это все батальные фильмы, которые, может быть, и следовало бы смотреть в кинотеатре. Но в целом, я предпочитаю, честно говоря, смотреть кино на своем экране, на экране своего большого и прекрасного телевизора. И сейчас, в дни карантина, у каждого, я думаю, есть свое меню кино, экранное меню. Что входит у вас в это меню?
Знаете, я делю свое экранное время, а оно у меня, естественно, как и у вас, экран, это экран, в первую очередь, компьютер для меня даже, даже не телевизор, у меня дома телевизор отключен. Смотрю я фильмы на экране компьютера и разделяю, соответственно, свое экранное время на две категории – для дела и для развлечения. Для дела, и, конечно же, и для души тоже, я затеял для себя ретроспективу фильмов с музыкой Шостаковича. Их больше 30. Это очень редкий пример человека, который всю жизнь практически сочинял музыку для кинофильмов, начиная с «Нового Вавилона» Козинцева и Трауберга, это фильм 1928 года, до фильмов, в котором Шостакович писал музыку уже к концу жизни. Это знаменитые шекспировские фильмы Козинцева, «Гамлет» и «Король Лир». Видите, какой невероятный временной отрезок. И должен я заметить, это очень интересно, что само по себе участие Шостаковича в любом из этих фильмов делает этот фильм лучше. Знаете, как говорят, человек становится лучше. Вот фильм с участием Шостаковича, какой бы он ни был, он сразу на две головы вырастает.
Скажите, Соломон, а фильм с участием Шостаковича сам по себе, он зависит от того, музыка хороший фильм или плохой? Я хочу сказать, что мог Шостакович написать хорошую музыку к плохому фильму?
Опять-таки, вот то, что я вам сказал, само участие Шостаковича поднимает этот фильм на совершенно другой художественный уровень. Потому что я, например, когда-то, конечно, смотрел фильм, меня интересовало, чем это кончится тоже. Потому что Шостакович писал музыку к остросюжетным приключенческим фильмам, и многие из них становились классикой этого жанра. Я напомню об «Оводе» с Олегом Стриженовым, которому Шостакович, кстати, написал вот знаменитый романс из кинофильма «Овод», одна из самых его прочувствованных лирических и знаменитых мелодий. Другой, конечно, это фильм под названием «Последний эшелон», об освоении целины, которому Шостакович написал свой гениальный, не побоюсь этого слова, вальс, который до сих пор, опять-таки, до наступления пандемии, девочки-японки, скрипачки играли на Бродвее, и им подавали очень щедро проходящие американцы, потому что это музыка, мимо которой нельзя пройти, не откликнувшись, не бросив эту долларовую бумажку в ящик.
Соломон, но это вы смотрите для души и для дела. А что вы смотрите для развлечения?
Для развлечения я смотрю старые советские приключенческие фильмы. Дело в том, что именно в приключенческих фильмах советское кино могло уйти от этого проклятия, когда им обязательно нужно было показывать конфликт хорошего с еще лучшим, а другого конфликта быть не могло. Не могло быть по-настоящему отрицательных характеров в советских фильмах про колхозную жизнь, про производственную жизнь. Там был только конфликт хорошего с еще лучшим. А вот в приключенческих фильмах там был враг, и этому врагу позволялось быть очень плохим. А как известно, играть Яго в «Отелло» – это не менее, может быть, более интересная задача для актера, чем играть «Отелло». И отрицательные герои, они очень яркие в советских приключенческих фильмах. Режиссерам тоже интереснее работать, потому что можно делать какие-то контрастные вещи, столкновения характера. Так что в этом смысле советские приключенческие фильмы, они, что называется, на голову выше другой советской кинопродукции.
Знаете, это мне напоминает фильм «Человек-амфибия», который мой брат смотрел 12 раз.
Любимый фильм моей жены Марианны.
Я еще маленький был, но я тоже смотрел. Я помню, что в какой-то год его посмотрело 40 миллионов зрителей. А потом вышел фильм «Залп Авроры», первый, по-моему, широкоформатный фильм. Его посмотрело 2 зрителя. То ли 2 миллиона зрителей, то ли просто 2 зрителя. Я так до сих пор не знаю. Мое экранное меню в последнее время стало очень, я бы сказал, оригинально, потому что я смотрю исключительно фильмы старого Голливуда, о котором мы с вами только что говорили. Много я открыл для себя впервые. Я просто не знал Голливуд 30-40-х годов. Некоторые фильмы мне нравятся чрезвычайно. Все фильмы Фрэнка Капры, его замечательные комедии «Мышьяк» и «Старые кружева». Я его раньше не смотрел, к своему стыду, должен признаться. И эти фильмы, что интересно, они типологически довольно близки к советскому кино. Есть его фильм «С собой не возьмешь». Это в сущности о классовой борьбе. Но классовая борьба в старом американском кино кончается хорошо, а не плохо. Не революцией, а тем, что у бизнесмена, у богача, у буржуя появляется совесть. Потому что модель для этих фильмов всегда одна. Это Скрудж, Диккенс. Это рождественская песнь в прозе. И всегда, в конце концов, Скрудж понимает, что на самом деле народ прав, и надо делиться. Вот это «надо делиться» и есть пафос этого кино. Но, вы знаете, я перебрался с 30-х и 40-х в 50-е годы, там, где царит моя любимая античность. Я посмотрел фильм «Кво Вадис», который был самым дорогим фильмом своего времени, и он заработал 100 миллионов, что было по тем временам человеческие деньги, и породил целую волну подражания. Но что поразительно, эти фильмы деревянные, они абсолютно никак не сравнимы с фильмами 30-х и 40-х годов. У меня появилась гипотеза о том, что ранее голливудское кино целиком зависело от драмы. Оно просто оказалось театром на экране. И именно поэтому сам диалог был очень богато и хорошо выписан. Обязательно с юмором, с иронией. Это тонкое ремесло, которое все выросло из мировой драмы. А к 50-м годам кино уже достигло таких высот технических, что свет, огромные расходы на съемки, живые слоны, львы, крепости. Целые города строились тогда. И уже не важно было, какой диалог, уже не важна была драма, важна была картинка. Именно поэтому старый Голливуд не служит утешением. Я бы сказал, что это кино эскапизма. И именно сейчас оно работает точно так же, как оно работало, когда оно и появилось, когда Америка переживала Великую депрессию и ходила в кино для того, чтобы ее утешили.
Вы сказали, что к 50-м годам американское кино ушло от своих театральных источников, от своего театрального происхождения. Но я хочу вам напомнить замечательным и одном из самых моих любимых фильмов «Все о Еве», как раз 1950 года. В этом фильме то, о чем вы говорили, скрестилось любовное внимание к театру, от которого кино так много взяло, и одновременно ирония, даже сатира по отношению к этому театральному миру. Когда этот фильм его снял режиссер Джо Манкевич, вот этот режиссер очень тонко воссоздал театральный мир, мир Бродвея, с любовью с огромной, и одновременно он его высмеял. Когда этот фильм появился, то заголовки в газетах были, что наконец-то киноиндустрия, которая подвергалась многие годы насмешкам с театральных подмостков, подмостков Бродвея, ответил как следует этому миру, показав, что его населяют эгоцентрики, интриганы, циники, актрисы, которым нужно уже уходить со сцены, а они еще все за нее цепляются. Фильм абсолютно блестящий, он весь разошелся на цитаты, и я его пересматриваю довольно часто и каждый раз восторгаюсь.
Знаете, Соломон, только что мы открыли с вами секрет успеха, а именно скрестить Бродвей с Голливудом. Не самая плохая мысль. Вы знаете, еще я вспомнил о том, что старые фильмы, они все были очень тесно связаны с музыкой, потому что звуковое кино недавно появилось, и это само по себе было аттракционом. И здесь, конечно, мой любимец – это Любич, который поставил массу музыкальных фильмов, и один из них, «Веселая вдова», я только что пересмотрел и получил огромное удовольствие от абсолютно неизбежного фантастического прорыва в какой-то другой мир. Я представил себе эту несчастную Америку безработных, которые смотрят богатый, красивый и абсолютно не имеющий никакого отношения к реальности фильм Любича. И музыка из этого фильма напомнит нам о золотых днях Голливуда.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем искусство карантина, как себя ведут музы заперти. Хуже, чем с кино, обстоят дела с музеями. Многим приходится так трудно, что некоторые могут не открыться после пандемии вовсе. К таким относится, например, уникальный музей коммуналок в Нижнем Манхэттене. Щепетильно восстановленный быт бедноты начала 20 века рассказывает сагу иммигрантов, приехавших за американской мечтой и нашедших ее, но далеко не сразу. Директор музея, вынужденный распустить свой штат, говорит о том, что все музеи показывают мир богатых и знаменитых, и только их заведение посвящено беднякам. Трудные времена и у главного музея страны, Метрополитен. Попечительский совет считает, что пандемия может стоить музею $100 миллионов. И это в год, когда МЭТ празднует свой юбилей – 150-летие. Пытаясь по-прежнему дарить нью-йоркцам, да и всем остальным свои сокровища, Метрополитен устраивает виртуальные экскурсии. Соломон, как вы относитесь к такому музею на экране?
Я ко всему на экране отношусь одновременно с любовью, с пониманием, по той причине, что, видите ли, для меня бесконтактное потребление культурной информации – это уже давняя привычка. Я по своему характеру то, что американцы называют «диванная картошка». Меня очень трудно выманить из дома. Поход в музей – это всякий раз экстраординарное событие. Я к нему должен готовиться и после него отходить. Может быть, слишком я там все нервно, условно говоря, воспринимаю, слишком острыми кажутся мне эти ощущения. Но мне кажется, что восприятие искусства через экран, в моем случае через экран компьютера, а сейчас все крупные музеи мира, и американские в том числе, и российские, могу указать на те трансляции, которые сейчас ведутся из Третьяковской галереи, из Русского музея, из музея имени Пушкина в Москве. Идет экскурсия, им показывают крупным планом картины, их комментируют. И это все очень интересно и познавательно. Конечно же, самые сильные, самые яркие мои впечатления в жизни от изобразительного искусства связаны со столкновением с картинами в подлинниках. И причем не просто в подлинниках, а нос к картине, насколько это было возможно. Как вы помните, тоже старались смотрители близко, посетителей не подпустить к картине. Но все-таки можно было приблизиться к ней довольно близко. Если не идет речь, конечно, о Моне Лизе или о других таких шедеврах, где стоит охрана уже чуть ли не с пулеметами у картины. Я могу сказать о трех художниках, которых я для себя не то что открыл, но понял совершенно по-новому именно носом к картине. Это Ван Гог. Так, когда ты смотришь на репродукции, да, ты понимаешь, что это замечательный художник. Но когда ты смотришь на какие-нибудь ботинки или кровать желтая с красным одеялом, какой жизнью полной, я бы сказал, безумии живут мазки на этой картине. Эти мазки нужно увидеть впритык. Ощущение, как будто эта картина делается прямо на твоих глазах. И ты сам заряжаешься этой энергией безумия, иначе я ее не могу назвать. И аналогичный шок я испытал, когда я увидел впритык картины Мунка в его музее в Осло и в Метрополитен поздним Пикассо. Поздний Пикассо в репродукциях не производит сильного впечатления. Но когда ты подходишь к этой картине позднего Пикассо впритык, то ты видишь вот эту ярость старого человека, который бешено любит жизнь, который хочет жить, и он хватается за каждый свой сюжет, за каждый изображенный мазок, за каждую линию. И эта ярость, эта энергия пышет на себя с полотна. Конечно, это незабываемое впечатление.
По-моему, вы только что произнесли горячую речь в защиту музеев, то есть прямо против того, что вы сказали вначале. Вы, конечно, правы. И рассмотреть живопись вблизи и медленно, и так, чтобы не мешали, с одной стороны, необходимо, с другой стороны, очень трудно, особенно при том музейном взрыве, который мы переживаем. То, что вы сказали о мазках, я полностью согласен с вами. Я бы добавил к Ван Гогу еще одного художника Шагала, у которого, как говорили старые критики, самый красивый мазок в живописи России. И действительно, если вы рассматриваете Шагала очень близко, так что перестаете видеть картинку, то вы понимаете, что он лепил картину, он лепил образ. Он не рисовал его, а лепил как скульптор. Поэтому у него столько работы в трехмерном искусстве. Витражи его тоже выглядят как скульптуры из света. И в этом отношении Шагал тоже из тех художников, которые надо рассматривать медленно и очень-очень близко. Однако музеи сегодня обладают огромной возможностью, которой не было раньше у репродукции. Можно ходить с экскурсией по виртуальному музею, что именно сейчас все и делают. Это началось еще задолго до того, как появился вирус. В Метрополитен всегда были экскурсии, которые проводил директор музея. Вы брали аудионаушники, и там были записаны поход по музею так, как его показывал бы директор музея своим любимым гостям. Первый раз я это услышал в исполнении директора Монтебелло, легендарного человека. И до сих пор не понимаю, почему он покинул музей, потому что лучше его директора в музее никогда не было. И слушать его, кстати, он записал это, по-моему, на 5 или 6 языках, собирался записать и по-русски, он был полиглотом. Слушать, как он рассказывает о своем музее, это то же самое, что прийти к нему в гости. Причем представим себе ситуацию, когда все ушли, музей закрыли, и ты один на один с директором музея. И вот эта вот практика, она сегодня стала повсеместной, потому что кураторы показывают выставки, те, которые они не состоялись. Так, например, буквально за несколько дней до карантина открылось изумительное новое крыло Метрополитена. К 150-летию музея появилось 10 новых залов, посвященных английскому искусству от Ренессанса до конца XIX века. И эти 10 залов, я еще успел туда попасть, потому что я побежал первым, и увидать это дело живьем. Сейчас это можно видеть только на экране. И тем не менее мы можем посмотреть, как разворачивалось красиво это английское искусство. На протяжении нескольких сот лет, нескольких веков мы видим, как из, в общем, грубой культуры произошло оплодотворение итальянским гением, и все это пришло к викторианскому покою, к английскому чайнику, к уюту английской викторианской жизни. А дальше начался сам музей Метрополитен, который как раз в конце XIX века и возник. Английская муза передала свое наследство американским нью-йоркским кураторам, нью-йоркским любителям искусства. Короче говоря, все в музейных виртуальных хорошо, кроме одного. Вы никогда не знаете, как вы себя будете чувствовать рядом с шедевром. И мне кажется, что вот это волнение, о котором вы так хорошо сказали, это то, что является залогом жизни для музея. Потому что важно не то, что вы увидите, а важно, как вы себя ведете рядом с шедевром. Важно то, как вы себя чувствуете в этом эмоциональном концерте, который, собственно говоря, и является встречей зрителя с великим полотном. Соломон, чем мы проиллюстрируем наш разговор?
Я хочу показать одно чрезвычайно примечательное сочинение, которое мне очень дорого. Не только потому, что это прекрасная музыка, но еще и потому, что это сочинение посвящено мне, вашему покорному слуге Соломону Волкову. Автором его является выдающийся композитор и пианист Василий Павлович Лобанов, который окончал Московскую консерваторию по классу фортепиано у Нейгауза, а по классу композиции у Шнитке, и живет сейчас в Германии. Шнитке когда-то о нем сказал, что бывают талантливые пианисты и талантливые композиторы, но редко они сочетаются в столь блестящей пропорции, как это случилось с Василием Лобановым. По-моему, из уст Шнитке очень скупого на похвалу. Это редкий для него эмоциональный отзыв о своем ученике. Лобанов выступал в дуэте с Рихтером и с другими замечательными музыкантами. Дирижер Рождественский и виолончелистка Гутман записали его виолончельный концерт. Это была запись, которая пользовалась большим успехом. Он приехал в Нью-Йорк, выступал здесь, как пианист со скрипачкой Эльмирой Дарваровой. Мы с ним разговаривали, я ему сказал о нескольких нью-йоркских музеях, которые стоит посмотреть, там коллекция Фрика. Все эти места нам известны, а приезжим новым в новинку. Он обошел эти музеи и, вероятно, благодарность за этот мой совет, посвятил мне свою камерную симфонию «Опус 92» под названием «Художники». Причем, что интересно, в этом сочинении, в отличие от других, и что мне очень нравится, в отличие от других опусов, художники иллюстрируются. В музыке композитор пытается воссоздать образ художника. И мне кажется, что это редко когда получается, это не может получиться. А у Лобанова это тонкое импрессионистическое сочинение, в котором передано не впечатление от картин, а впечатление от впечатления от картин. Именно вот душевный отклик воссоздан в музыке. И в этом ценность. Там 7 художников: Малевич, Миро, Мунк, Магрит, Труссо, Поллок и Дали, а мы покажем фрагмент, который отображает впечатление, внутренние реакции Лобанова, зрителя, от Мунка, о котором мы уже говорили в сегодняшней передаче. Исполнение «Немецкий оркестр» сравнительно недавний, вообще опус сравнительно недавний. И мы надеемся, что этот опус понравится и нашим слушателям, которые услышат его у себя дома.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали искусство карантина, как себя ведут музы в заперти. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.